И вновь он родился в городе Ростове Великом в 1314 году, в тот темный час земли русской, когда она, совершенно разоренная Ордой, еще стонала от ужаса татарского нашествия, а народ ее словно онемел от горя. Названный при крещении Варфоломеем, этот будущий заступник Руси с рождения проявлял чудеса святости. По средам и пятницам младенец в пеленках неизменно постился, отказываясь от материнского молока. Из сообщения Епифания ученика Сергия, первого его жизнеописателя, мы узнаем, что 7 лет Варфоломею был отдан учиться грамоте в церковную школу, но грамота плохо давалась ему. Учитель наказывал его, родители огорчались, но дело не двигалось, хотя он все силы прилагал к разумению учения. Однажды отец послал Варфоломея разыскать коней в поле. Мальчик во время поисков своих вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника, погруженного в молитвенное созерцание. Варфоломей приблизился и молча стал в ожидании. И вот старец обратился ласково к отроку, спросив: «Что тебе надо, чадо, от меня?» И Варфоломей, земно поклонившись, сквозь слезы поведал ему свое горе и просил старца помолиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. И под тем же дубом старец стал на молитву, рядом с ним Варфоломей. Окончив чудный, старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него частицу просфоры, благословил и велел ему съесть, сказав: «Сие дается тебе в знамение благодати Божией и уразумения Святого Писания. Не скорби более, чадо мое, о грамоте, ибо отныне даст тебе Господь разум в учении». С этого времени в Варфоломее как бы проснулось предчувствие предстоящего ему подвига, и он всею душою пристрастился к богослужению и изучению священных книг. Все свободное время он проводил в молитвах. В 23 года от роду, раздав бедным оставшееся от умерших родителей богатое наследство, постригся в монахи, получил имя Сергий, удалился в пустынное место близ города Радонеж и срубил там маленькую келью и небольшой храм. Слава о подвижнике распространилась в народе быстро, и пошли к нему люди за пищей духовной. Вокруг кельи скоро вырос монастырь, в котором Сергий стал настоятелем. Ныне это знаменитая Троица Сергиева Лавра. Велики были скромность, терпение и смирение этого человека. Начав править собравшиеся к нему братьей, преподобный Сергий был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, служил ей, по выражению автора его жития, как раб купленный. Сохранилось немало свидетельств очевидцев о чудесах, которые творил святой. Он воскрешал мертвых, исцелял больных, от прикосновения его руки прозревали слепые. Когда монастырь разросся и стал испытывать недостаток в воде, по молитве преподобного Сергия в совершенно безводном месте близ монастыря забил мощный источник. Он существует по сей день, и сегодня вода родника приносит исцеление многим людям. Ученики видели и засвидетельствовали, как однажды во время Божьей литургии в алтаре храма появился ангел в ярком сиянии и служил вместе с Сергием. Ему являлась Пресвятая Богородица, Мать Мария с двумя апостолами и напутствовала святого подвижника. Самое высшее из молитв – это непрестанное удивление Творцу больше всего наполняло душу преподобного Сергия. Но была у него еще одна молитва – Бог и Родина. Вот то, что двигало жизнью Сергия. И эта любовь дала ему возможность так совершенно и до конца исполнить заповедь Господню о любви к людям. Сделаем краткий исторический обзор того времени. Около 2 веков Русь томилась под игом татар. Князья то и дело путешествовали в Золотую Орду с подарками и данью к ханам. Не имея единодушия между собой, князья и не помышляли свергнуть иго, столь тяжкое для Руси. Наоборот, они даже во взаимной вражде за великокняжеский ярлык не раз сами приглашали на помощь себе татар. Много кровавых страниц хранит история этого периода. Но, наконец, московским князьям, поддержанным церковью, удалось сосредоточить великокняжескую власть в своих руках и начать великое дело собирания и строительства русского государства. Время для Руси настало грозное. И тут выступил во всей силе своего обаяния преподобный Сергий. Кто же другой мог поднять весь народ и вдохнуть такую несокрушимую веру в правоту дела и в победу? Самый мирный подвижник, чуждый всякому насилию, без колебаний благословляет князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле и предсказывает великую победу русского народа. Когда началась битва, на громадном по тем временам фронте в 10 верст Сергий находился в эти часы в церкви со всей братьей. Тело его было здесь, но духом он был там, где совершалась судьба России. Перед его духовными очами проходили все перипетии боя. Он сообщал братьям о ходе битвы, от времени до времени называя имена павших воинов, и тут же читал заупокойные молитвы за них, не только за русских, но и за татарских воинов. Наконец он возвестил о совершенном поражении врагов и воздел со всею братьей благодарение Богу. Та победа положила начало возмужанию Московской Руси. А вдохновителем и духовным архитектором ее был величайший ум своего времени Сергий Радонежский. Сегодня, благодаря Елене и Николаю Рерихам, мы знаем, что смиренный русский игумен был напрямую связан с ладыками Шамбалы и под их руководством дал импульс к единению, возвеличиванию могучей русской державы. Полвека Сергий Радонежский тихо делал свое дело в Радонежской пустыне. Он умер в возрасте 78 лет. Когда через 30 лет после погребения вскрыли гроб, то увидели его нетленные мощи, от которых исходило благоухание. Даже одежды на усопшем были невредимы, хотя гроб стоял в воде. Нравственное влияние этого святого на русских людей трудно переоценить. Он вдохнул в русское общество чувство нравственной бодрости, духовной крепости. Примером своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух русского народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Профессор Ключевский на собрании Московской духовной академии в 1892 году сказал, что Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни, дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло. Своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел сам. Русские люди XIV века признали это действенным чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня, такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным творческим актом. Таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник – вера в Бога. Николай Константинович Рерих назвал Сергия Радонежского строителем русской духовной культуры. Не зря люди почитают Сергия как одного из пророков, и не зря и сегодня идут они поклониться раке, хранящей его мощи.